ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте! Вы смотрите канал «Ищем выход», и я напомню, что это программа «Особое мнение», и сегодня это особое мнение журналиста и телеведущего Кирилла Набутова. Кирилл Викторович, здравствуйте!
Марк, добрый день, здравствуйте! Можно без отчества?
Хорошо. У нас просто технического специалиста зовут Кирилл, поэтому я приготовился называть вас по имени и отчеству, чтобы отличать. Нет, так. Давайте без отчества на самом деле. Наверное, оно так будет проще. И я напомню всем нашим слушателям, что нам можно и нужно помогать. Ставьте лайки, обсуждайте все, что вы здесь увидите друг с другом, со знакомыми, родственниками, соседями на страницах в соцсетях, потому что именно это обсуждение в том числе и помогает нам двигаться дальше, потому что наша цель – это то, чтобы у вас были разные мнения, а не только какое-нибудь одно, одобренное каким-нибудь непонятным начальником. Сегодня у нас список тем достаточно большой и обширный. Это и, конечно же, учебное пособие, что у нас начинается Новый год или новый сезон школьной пропаганды, не совсем понятно. Это и скандал вокруг отмены гастролей и Ленкома в Израиле. Это и похороны Пригожина, конечно. Большой достаточно список, но я хотел бы начать с вопроса о массированной атаке беспилотников этой ночью. Потому что, как я понимаю, судя вот по тем сообщениям, которые я читаю, масштаб беспрецедентный. То есть здесь, помимо Пскова, на который пришелся самый серьезный удар, еще и Калужская область, район Севастополя, Рязанская область, Брянская область. Москву уже традиционно закрывают аэропорты ночью. Это какая-то новая реальность? Или мы продолжаем двигаться по какому-то вектору, который вас лично не удивляет?
Вы знаете, за эти полтора года мы все уже привыкли не удивляться таким ужасным вещам, такому их количеству. Что если бы нам 3 года назад, там, во время пандемии или перед пандемией, сказали, что вот это нас все ждет, что нас ждет такое, мягко скажем, бодрое трехлетие, сначала пандемия с количеством смертей и всем остальным, которая переломала, в общем, жизнь миллионов людей и уничтожила очень многих. А потом война, вы знаете, после этого уже удивляться, застыл в удивлении, и остаешься в этом удивлении, смешанном с ужасом, на самом деле, в первую очередь в ужасе, что все это оказалось возможно в 21 веке. Поэтому сказать, там, удивляет тебя или не удивляет там, такое количество дронов, мы уже убедились только что в том за эти полтора года, что возможно невозможное, что возможно война в центре Европы. Что, возможно, когда люди, кто-то считает их представителями одного большого народа, двух частей, кто-то считает родственными народами, это не имеет значения. Люди, часто говорящие на одном языке, люди, в общем, исповедующие в большинстве случаев одну и ту же веру, я имею в виду православие. Люди оказываются в войне, когда одна страна, которая кичится своим православием, кичится таким официальным, громким православием, публичным, властным, золотым, жирным. Я имею в виду Россию, нападает на другую страну, которая точно такая же православная в большинстве своем. Это может это удивлять, но слово «удивлять» — это слишком слабое слово. В основном вот я за эти полтора года я понял, что все-таки это русский народ, это такой великий народ, что он изобрел матерный язык. Вот я, честно говоря, матерщинник в быту, но стараюсь в публичном поле этого не делать, хотя мои молодые учителя интернет-деятельности говорят, в интернете нужно немножко матерком обязательно, старик, иначе тебя не поймет публика, понимаешь? Вот вы киваете головой, вы согласны со мной?
Да.
Так вот, я могу сказать, что мы даже дома, моя жена принципиальная сторонница матерщины, и даже у нее проскакивает, когда она читает новости, и вот в частности то, что было сегодня, сообщено. Поэтому слово «удивляет» здесь такое, я бы сказал, недостаточно точное или достаточно полное.
А можно ли говорить о том, что мы уже привыкли к этому, и что удивить чем-то нас уже невозможно?
Вы знаете что? Иногда мне кажется, что он сказал, что уже куда хуже, а потом возникает что-то еще, оказывается, может быть, еще хуже. Или еще нелепее, или еще невероятнее. Ну вот, в частности, то, что сейчас названа мятежом, попыткой мятежа Пригожинского. Ну, абсолютно нелепица. Чего? Как? Представить себе это? Оказывается, и это возможно. и со всеми последствиями, которые вы сейчас проговорили, обсуждая список тем, которые мы сейчас, про которые будем говорить. Поэтому сказать, что меня очень удивили ракетные удары по Киеву или там массированная сегодня отправка дронов в Псков и Псковскую область, а все знают, что вокруг Пскова понапихана куча военного всего, тем, потому что это теперь это граница со странами НАТО, я имею в виду страны Балтии. Там вы сами знаете, что по прямой от Пскова до пограничного перехода в Шумилкино меньше 60 километров хорошей дороги. И там и спецназ, там десантники, там все что угодно, это все знают. И такая массированная атака, ну что ж, раз дроны летят в Москву, значит, они будут лететь и в Калужскую, потому что там аэродром Шайковка, откуда летают бомбить Украину самолеты. И, естественно, будут летать в Крым, потому что Украина будет защищаться или отвечать теми средствами, которые ей доступны. Как раз больше всего они боятся и не хотят, чтобы страны НАТО вступили в войну, потому что по законам, существующим внутри НАТО, они, все страны НАТО должны друг другу помогать. И это шаг к полномасштабной войне. Именно поэтому с самого начала те же американцы говорили, мы не страна конфликта. И там разговоры о том, что дроны летят со стороны стран НАТО, я понимаю, что они, это возникает сразу мысль, потому что совсем рядом граница с Эстонией и с Латвией, и дрон улететь недалеко. Но с другой стороны, со второй стороны угрозы, я сказал, понятно, какие. С третьей стороны, нельзя исключить наличие отдельных персонажей. Их можно назвать сумасшедшими, радикалами, я не знаю, кем еще, отмороженными, героями и так далее, которые хотят действовать самостоятельно. Исключить, что кто-то запустит дрон на территории Эстонии, Латвии, Литвы, я не знаю, чего еще. Исключить такого нельзя. Но это не значит, что они были запущены оттуда. В любом случае они прилетели, и это значит, что дыр в системе противовоздушной обороны вполне достаточно российской. Раз они прилетели и сумели поразить наземные цели в виде самолетов. Этого уже никто не скрывает. Вот. И поскольку среди украинского военного командования, так же, как среди российского, много людей, хорошо подготовленных и способных к самообучению и исправлению ошибок, значит, как российские генералы учатся по ходу дела на крови своих подчиненных в основном, так и украинцы учатся и, соответственно, корректируют, и дальше можно ждать развития этого. Потому что все видят, что война превратилась уже в войну дронов и ракет.
Давайте об одной из самых заметных жертв этой войны, о Евгении Пригожине, поговорим. Я только нашим слушателям и зрителям напомню, что нам можно и нужно помогать. Посмотрите, пожалуйста, в описании программы, как это сделать, и не игнорируйте эти способы. Их много, они разные. Для тех, кто подкован технически, есть одни варианты. Для тех, кто совершенно не подкован, можно просто положить деньги на телефон. В любом случае, ваше пожертвование, донат в 200-500 рублей нам очень поможет, потому что на эти деньги мы техническую работу всю проводим, трансляции выкладываем, обрабатываем видео и так далее, и так далее. Без технических специалистов нам не обойтись. Помогайте нам, пожалуйста, и большое спасибо всем, кто уже это сделал. Похороны Евгения Пригожина прошли, не я это называю спецоперацией, но на самом деле аналогии напрашиваются. Оцепили все кладбища, делали вид, что они будут здесь, на самом деле провели их совсем в другом месте. Потом, после уже состоявшихся похорон, территорию кладбища, где все-таки они прошли, закрыли для посторонних, чтобы там, не дай бог, никого не было. В общем, запутывали как могли. И отсюда возникает предположение, что все это можно считать явкой с повинной. Почему, как герои, не хоронят того, кто якобы погиб за Россию?
Во-первых, меня немножко смутило, что вы употребили в начале фразу, что одна из наиболее ярких жертв этой войны или заметных жертв этой войны Пригожин.
Ну, на данный момент. Мне так кажется, что он так публично прогремел.
Но мне кажется, что слово «жертва» по отношению к Жене Пригожину не совсем точное. Он один из главных бенефициаров этой войны, уж если на то пошло, как человек, который зарабатывал очень большие деньги. И, кстати говоря, так сказать, как это, Ленин умер, но дело его живет. Его конторы продолжают зарабатывать, например, на питании солдатском. Он-то как раз бенефициар этой войны. А то, что пришлось платить жизнью, так, ну, когда идет большая игра, то жизнь – это далеко не самая большая цена за какие-то коврижки или за какие-то ошибки. Вот. Другое дело, что мне сейчас интереснее всего, что через 50 лет будут писать в новых учебниках истории, они уже будут новыми, там, через 25 лет уже будут новые учебники, это 100%, что будут там писать об этом. Потому что сейчас вся официальная пропа будет работать на то, чтобы максимально как бы засыпать песком Пригожина и все, что с этим связано. Максимально. И я не сомневаюсь, что со стороны официальных властей в сторону тех, кто организовывал похороны Пригожина, семьи, а скорее всего, так сказать, его окружение, поступали или поступил сигнал относительно того, чтобы они были поддержаны. На всякий случай там смотрели за берегами и не слишком там видели берега. Потому что ситуация вот то же самое. Ситуация из того же ряда, про который я вначале сказал, что невозможно было представить, в 21 веке будет война России с Украиной, что российские ракеты будут бомбить Киев и мирные города Украины, причем в том числе очень далекие от Донбасса, так называемых там ДНР, ЛНР, ну, Ивано-Франковск, Львов, самый запад Украины, представить себе, что украинские дроны будут бомбить Москву или там падать на Москву или там на Псков, представить себе, что произойдет то, что будет существовать частные военные компании, которые начнут играть роль частных армий, причем это частная армия, это не армия Пригожина на самом деле, это армия Путина. Вот эта частная военная компания, которую государство прикрывало, которую государство сначала заявляло устами судей, которые вели суды по искам, поданным Пригожиным. Вспомните, были иски, которые Евгений Пригожин подавал к журналистам, к Венику, по-моему, еще кому-то, я уже не помню кому, к Венедиктову. По части клеветы, чтобы обвинять в том, что он там владелец частной военной компании, запрещенной по закону. Пригожин подавал в суд, Пригожин выигрывал суды. Суды государственные, суд государственный. Значит, никаких проблем ни у какого судьи не было выяснить за 6 секунд, является ли армия Пригожина армией, есть ли у Пригожина ЧВК или нет. Смешно. Ну, те, кому интересно, политика и все такое, новости, они гоготали в голос. Да? Тем не менее, это было. Так вот, на самом деле, такие люди, как Пригожин, это люди с пониженной социальной ответственностью, это люди наглые, смелые, жадные, умеющие быть благодарными, умеющие строить отношения, на чем, собственно, Пригожин построил свою карьеру. Это люди чрезвычайно полезные, и политику, силовой аспект российской политики в Африке, на севере Африки и в центре Африки, делался руками Пригожина и пригожинских людей. Это как бы такая неофициальная политическая структура и одновременно неофициальная армия, поскольку он действовал за бабки, конечно. Сделай вот это, бабки твои. Путину деньги не нужны. У него все в порядке, но как Сталин, но ему деньги не нужны. Все говорят, ой, Сталин ходил в одном пиджаке или в одном сюртуке или в одной паре сапог. Сталин находился в другом измерении. У него вся страна была в кармане, и там сотни миллионов людей, чем пара сапог. Путин примерно еще как бы еще нет, и вряд ли будет уже как Сталин, ну, где-то вот в этой области. Ему-то самому бабки чего? Он попросит Тимченко, тот ему даст миллиард. В любую секунду наличными вынут из кармана. Или там Ротенберг, или кто-нибудь. А политические вопросы. Вот Женя Пригожин, к нему какие претензии? Частное лицо. Ну, частное лицо, он договорился с кем-то, поехал куда-то, чего-то, и все нормально. А вопрос-то он решал. Для Путина, для государства, не случайно, если разобрать последнее это выступление, не выступление, интервью Путина, где он говорит о Пригожине, там за каждой фразой можно увидеть такой длинный-длинный разный смысл. И там Путин конкретно говорит, что Пригожин много делал там или что-то в этом роде. Он для кого делал-то? Для себя, у него бабла навалом было уже, порядок. Поэтому говорить о том, что Пригожин – жертва войны, Пригожин заплатил по счетам, которые ему выписали за определенные вещи.
А скажите, вот не могу не спросить, ваша версия, кто стоит за убийством?
Не знаю. Не знаю. Но, как в таких случаях говорят, было много людей, которых подобный исход событий порадовал, которые были бы заинтересованы в подобном исходе событий. Что касается похорон, то ну, я просто знаю, что никаких на одном из главных кладбищ, которое стояло в списке тех, где могут хоронить Пригожина, почему-то туда еще фамилию этого командира Уткина присобачили, хотя он Питер никакого отношения не имел, насколько я знаю. На одном из главных кладбищ как бы, ну, работа шла в обычном порядке, потому что руководству и сотрудникам этого кладбища не впервые заниматься официальными похоронами. Поэтому там с самого начала мне было понятно, что какой-то сверхактивности, сверхсумасшедшей активности, там Путин приедет или что-нибудь еще в этом роде, напомню, ничего такого не было. Ну да, может быть, будут там похороны, но никаких специальных сигналов не поступало. Я подозревал, что будет какая-то сыгранная игра. И первое, что задавал себе, нигде я про это не говорил, я тебя спрашиваю, каково мнение ближайших родственников, которые все равно есть. Есть жена, мать. Вот. Ну и в результате я могу честно сказать, я вроде питерский, и все думал, что я так хорошо знаю свой город. Я не знал о существовании Пороховского кладбища. Никогда. Не слышал об этом. Я полагал, что где-то около пороховых древних заводов старых, наверное, есть кладбище. И было кладбище, там слобода была, но я не знал, что оно есть. Поэтому благодаря, в кавычках, пригожинским похоронам узнал, что, оказывается, есть такой объект исторический.
Вот смотрите, вы на еще один аспект обратили внимание, на то, что его похоронили на кладбище, так скажем, второстепенном, не самом заметном.
Третьестепенном.
Есть и другие моменты. Пишут, что не было воинских почестей, хотя Пригожин носит звание Героя России. И уже вдогонку к похоронам Россия не будет расследовать крушение самолета Пригожина по международным правилам. В частности, не пригласили к расследованию Бразилию. А Бразилия – это страна-производитель разбившегося самолета. Хотя полагается, что производитель участвует в разборе крушения своего судна. Нет ли здесь чего-то такого, говорящего о причастности Кремля?
Ну, вы же сами все прекрасно понимаете, вы сами только что все сказали. Утверждать, что есть прямая причастность Кремля в виде прямого письменного приказа, подписанного президентом страны и по канцелярии проштампованного печатью соответствующей, приказываю уничтожить самолет с Пригожиным на борту в такое-то время там-то и там-то, прямо над моей резиденцией, любимой Валдайской, такой причастности Кремля нет и не будет, потому что такие приказы не отдаются в письменном виде. Более того, очень часто это не приказ, а это желание ближайших подчиненных предугадать настроение или пожелание хозяина. Такую историю знает массу таких случаев. Потому что если угадал, то имеешь большие карьерные шансы на рост. Потому что предугадываешь что-то такое, что где-то только могло быть. И не боишься взять на себя ответственность, дать команду исполнителям. Здесь масса конспирологии, и понятно, что сегодня вся братва такая, как мы с вами, журналюги, значит, паршивые, все на этом кормятся, значит, хотя речь идет о смерти людей, в том числе речь идет о смерти невинных людей, но также человечество устроено, что ему интересны новости и горячие новости смотреть и обсуждать. Возвращаясь к вашему вопросу про приказ Кремля и всего остального, то есть то, что это официальная история, в этом нет никаких сомнений. Именно поэтому Россия, значит, говорит, мы тут сами разберемся. Не ваше дело, мы тут сами разберемся. И это еще одно показательство того, как эрозии государственных институтов и власти. Потому что сегодня в стране нет военного положения. В России нет военного положения. Россия не ведет войну. Путин сказал, это не война. Вон людей за слово «война» сажают в тюрьму. Значит, в России действуют обыкновенные законы. Обыкновенные законы нужно соблюдать. А здесь государство говорит, не, мы законы свои собственные соблюдать не будем. Мы будем расследовать так, как им это надо. Нам. Точно так же они прекратили расследование мятежа Пригожина с формулировкой «расследование преступления прекращено, потому что прекращено произведение этого преступления». То есть, грубо говоря, насильник, извините меня, там, овладел женщиной, избил ее, связал, и уже, значит, уже, в общем, начал акт изнасилования, но тут его отвлекли, или там, я не знаю, испугали, или у него в носу зачесалось, и он перестал ее насиловать. В этом, что с ним полагается делать, он насильник или нет? А здесь мятежник, начал мятеж, а потом прекратил его, уговорили этого не делать. Надо расследовать? Не, не надо, мы закрыли расследование. Это говорит государство устами своих официальных представителей. официальные представители прокуратуры, там потом все эти спикеры прокуратуры, все эти, которые выступают в телевизоре. Ну, это же бред для нормальной жизни. Ну, совершено акт тяжелого преступления. Не, мы его не будем расследовать. То же самое здесь. То же самое сбитые военные, военные самолеты, вертолеты, которые сбили Пригожинский. Мы что-нибудь знаем о результатах этого расследования? Нет, ничего. Почему? Ну, это военно, это секретно. И это тоже реальность, в которой сегодня живет Россия, российский народ.
Вы упомянули учебники истории. Действительно, любопытно было бы посмотреть, как там это все будет отражено. И мне кажется, что какое-то время назад то, что сейчас в нынешнем учебнике истории под авторством, в частности, Мединского и Торкунова отражено, тоже было представить очень сложно. И отсюда у меня вопрос. Извините, не могу не удержаться, тут стишок прислали, стихи из ЕГЭ-2024. «Привет, помытая Россия, страна порядка и свобод, властитель сильный и достойный, любим народом волосат». Вот. А как вы считаете?
Это что такое?
Это народное творчество. Народное творчество на тему переписывания учебников.
А, в этом смысле? Извините, да. Я спужался, я подумал, да неужели Мединский написал стихи?
Слушайте, а не сложно представить себе уже и стихи, вот среди всего прочего, авторства Мединского. Скажите, имеет ли вообще какое-то значение учебники истории и все вот эти правки? Ведь в конечном итоге учебники истории, написанные в позднем СССР, никакого влияния не оказали на отношение комсомольцев, которые, значит, и пионеров, которые спокойно снимали галстуки и занимались своими делами после распада Союза.
Да-да-да. Бытие определяет сознание, сказал товарищ Карл Мордехай Маркс. И, в общем, в этом смысле он был прав. И именно поэтому я должен сказать, что мои знакомые историки, в том числе преподаватели истории вузовские и школьные, у меня есть и такие знакомые друзья, и такие, они расходятся в оценках. Нет, наврал. В оценках-то они не расходятся. Они просто одни посмеиваются, и говорят, ну, как бы, все проходит, и это пройдет, херня, как бы, все понятно. Тем более, что главы, относящиеся более к прошлому, не вот это вот, значит, ерунда, мягко говоря, которую тут описывают про СВО и прочее, вот, про коллективный Запад, традиционные ценности и т.д., чему пытаются научить школьников. Они слов-то таких не знают и знать не хотят. Они думают о том, как побыстрее свалить с урока истории, значит, побежать там, я не знаю, чего там, покурить, выпить, значит, поцеловаться с девушкой, значит, там, тусануться где-нибудь и побыстрее подготовиться к ЕГЭ, отбиться и идти все лесом. Но про учебники, про главы, которые посвящены более далекому прошлому, я слышал разные мнения. В частности, недавно слышал выступление академика Пивоварова, которого я очень уважаю, который говорил, что он смотрел какие-то главы, и там, в общем, можно спорить, какие-то вещи обсуждать, но, в принципе, там не написано откровенной херни. То, что говорят о последних главах. Но я слышал другие мнения, естественно. Что сам факт выхода такого учебника людей печалит. Но все-таки как бы это ужасно, это кошмарно, потому что это отражает то, что пытаются сделать с мозгами молодежи, мозгами юношества современные властители. Но делают они это очень бездарно. Я посмотрел тексты, я посмотрел, почитал язык, которым написана там часть глав. У меня есть скачанный весь учебник в PDF-ке, но просто времени не было читать. Но вот эти главы последние, написанные ясно кем, они написаны чудовищно кондовым языком. То есть если мы хотим добить до мозгов 17-летнего шалопая или 17-летней красотки, которая думает о там макияже, о мальчиках, о том, как выйти замуж или как там что-нибудь еще. Там, о чем думают девчонки, о чем думают мальчишки? Там, они думают о том, чтобы как-то заработать, утвердиться в жизни, кому-то морду набить, наконец там добиться благосклонности, мягко говоря, одноклассницы. А у них нормальные молодые мысли в голове, а им кондовым языком, дубовым, невероятно фальшивым, тяжелым, канцелярским языком впихивают какую-то херню. Потому что они же слышат вокруг разговоры, они не интересуются, как правило, там, войной. Кроме тех, кто понимает, что 18 лет исполнится, могут призвать. Ну и то, пока не коснулось как-то там родители там думают, как-нибудь что-нибудь, да где-то как-то посмотрим. А кто-то хочет пойти в армию, есть и такие. Часть такая есть, безусловно. Безусловно. Но сказать, что они все умеют читать умные тексты, я знаю ребят выпускного возраста, могу сказать, что далеко не все. И тем более такие бездарно написанные тексты кондовые, как то, что я читал в этих главах. Про СВО, вот это. Просто ужасный язык.
Ну, смотрите, я сюда должен добавить еще один довод. Я только не знаю, на какую чашу весов вы его положите. Ту, что за важность происходящего, или ту, что все-таки за неважность. Дело в том, что еще подобные же формулировки внедрили в сдачу единого госэкзамена. То есть получается, что те, кто сдают профильные экзамены, должны будут не просто об этом прочитать и что-то там усвоить, они должны будут зазубрить вот это вот все.
Они это и делают. Им и говорят, ты зазубри, главное, тебе не надо вторгаться. Там твоя задача зазубрить. Это отбарабанить, понял? Вот отвечать так, так и так. Мне сказал один очень хороший преподаватель, живущий в большом городе, в сибирском, мой давний знакомый. Он сказал, ну ничего, там на эту последнюю главу очень мало времени отведено в самом конце учебника. Мы это как-нибудь проскочим. Все равно ведем занятия как бы по своим внутренним программам. Умный человек, как бы все понимает, много лет работает в школе. Понимаете, насчет истории, ну, как бы история — это же тоже одна из продажных девок, как говорили там, продажная девка империализма. Не история, а историография. То есть то, что описывает историю. И акт насилия над этим очередного. Вот мы имеем наблюдать на Менделеевской линии Васильевского острова перед главным историческим входом в историческое здание Петербургского университета, 12 коллегий. Где стоял очень симпатичный памятник под названием «Крылатый гений», поставленный, насколько я знаю, на средства одного из выпускников университета, который добился колоссальных успехов в бизнесе. Я даже могу, наверное, назвать его фамилию, не знаю, насколько это... Ну, не ладно, не буду. Но это очень известный ленинградский предприниматель, выпускник, по-моему, физфака Александр. И, в общем, это фактически его была частная деньга, частная инициатива. И вот решается вопрос, куда этот очень симпатичную эту скульптуру куда поставить. То ли во двор к нему, где у него бизнесы колоссальные на Васильевском острове, то ли еще куда-то, дескать, убрали. А для чего убрали? А мы там поставим памятник Уварову. Решил совет профессоров университета. Не смешите мою прабабушку, совет профессоров университета там. Все решает Кропачев, как бы, дружбан медведевский. По советам там собрали. И вот мы туда поставим. Кому? Уварову, ё-моё. Это, почему? А он основатель Петербургского университета. Эту херню можно впаривать тем, кто вообще не интересует, кому наплевать на историю. Таких очень много. Петербургский университет всегда болел тем, что Московский университет возник раньше. А в Петербурге был педагогический институт. И вот из него сделали университет при Уварове. Дескать, вот он, наш отец родной. Но когда я это слышу, понимаете, у меня возникают некоторые мысли в голове. Дело в том, что Уваров... Я начинаю думать, что за этим установкой памятника стоит деятельность властного гей-лобби, которое очень сильно в России. Оно имеет массу своих представителей в высших органах власти в том числе. И совершенно прав Белковский Великий, говоря, что гонение на ЛГБТ-сообщество сегодня со стороны властей – это в искаженной форме желание властного гей-лобби не допустить конкуренции. Остальных придушить, как бы, чтобы они там не очень сильно, значит, вылезали на поверхность. И когда я вижу памятник Уварову, я думаю, в первую очередь, о том, что это влияние гей-лобби, потому что Уваров был как раз очень известен на этом поприще в России. Понимаете? Не только тем, что он был граф, что он министерством там просвещения занимался, что он сказал православие, народность и самодержавие. То, что сегодня так всем нравится, потому что мы же про Путина, же про нас, православие, о, народность — это мы, а самодержавие — это Путин. Вот Уваров какую штуку придумал, классно, 200 лет назад. То он и универ наш, что, значит, вовремя там пересоздал. Давайте ему памятник поставим. Да он был главный по гейской части в Российской империи в тех времен. Я думаю, это точно неспроста сверху сигнал, понимаете? Вот я о чем думаю. Жалко памятник крылатый гений, он так смотрелся хорошо. И он был современным. Он был из нынешней эпохи, сделан очень легко и в современных художественных традициях. А, то есть это не попытка подделаться под старину, фейк такой. А то, что я видел вот по модели памятника Уварову, это такой абсолютно кандовый, плохой соцреализм.
Слушайте, идея ясна. Крылья гению не нужны. А если он крылатый, давайте его задвинем. Нет, куда-нибудь.
Гении не нужны. Не надо лишних гениев, есть один, и этого достаточно.
Небольшой перерыв делаем. Я напомню, что это особое мнение Кирилла Набутова. Далеко не уходите.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это особое мнение журналиста Кирилла Набутова. Я Марк Нуждин. Вы смотрите канал «Ищем выход». Ставьте лайки. Обязательно. Без этого никуда. И, конечно же, смотрите в описании, как нам помочь. А я хочу попросить вас прокомментировать открытое письмо театра «Ленком», который отреагировал таким образом на отмену гастролей в Израиле. Дело в том, что в Израиле целая кампания протеста началась, поскольку актеры Ленкома, там часть труппы, достаточно заметная, проявляет симпатии к ведущейся Россией войне. И открытое письмо. Сначала там, как водится, сказано, что мы такой хороший спектакль должны были привести, такие хорошие у нас актеры, такой хороший принимающий театр Габима. А дальше начинается объяснение сути. И здесь просто несколько эпитетов. Воодушевление ленкомовцев и ожидание тысяч израильтян немедленно стали душить грязные ручонки. Метод угроз с националистическим душком и визгливым кликушеством, шквал помойного словоблудия, угрозы местечковой и коммунальной кухни, дворовые склоки с распоясавшейся шпаной, корчащиеся в бессильной злобе израильские Иваны, не помнящие родства. Это вот эпитеты не из всего, из части этого письма. И все это вот в таком вот духе приводится к словам, которые авторы письма выделили жирным шрифтом. И вот раз они это выделили, мне кажется, что они за этим что-то видят. Я хотел бы, чтобы вы это прокомментировали. Они говорят, да, артисты так же, как и все люди, по-своему проявляют свою позицию, кто-то громко, кто-то тихо, но когда артисты выходят на сцену, они лишь проводники тех важнейших художественных смыслов и ценностей, которые должны объединять, а не ослаблять. То есть артисты лишь проводники. Это вот все духовные смыслы и ценности, а мы так проводим.
Ну, на этой же карте пытаются играть те, кто кричит по поводу недопуска российских спортсменов на разные соревнования там, и потенциального недопуска на Олимпийские игры. что спортсмены всего лишь чего? Они свои смыслы проводят там. Кто-то проводит смысл прыжков в высоту, кто-то игры в волейбол и так далее. Они-то тут при чем? Ну, текст катастрофический, я его не видел. Ну, спасибо, что прочли. Я просто думаю, кого они могли подрядить написать эту херотень, потому что, ну, больше пошлости и безвкусицы вот этих, значит, штампов сегодняшних, там, кликушество, вот это вот все. Жалко, что еще коллективный Запад не написали, потому что Израиль все-таки не коллективный Запад. Он, конечно, иностранное государство, но к Западу плохо географически не относится. Правда, они тут проговариваются в одном месте, совсем уже в область дерьма наступая, когда они говорят про не только коммунальную, но и местечковую кухню, совершенно намекая совершенно конкретно, антисемитски намекая на то, что подавляющее большинство населения Израиля евреи. За такие вещи, в общем, в приличном обществе бьют по роже. Я имею в виду вот за такие вот, значит, даже не намеки, а откровенные издевательства. Но на самом деле, я чувствую, мне придется много об этом беседовать, потому что у меня на этой неделе, на следующей неделе два выступления в Израиле, 6 числа в Хайфе и 8 числа в Тель-Авиве, и потом еще одно маленькое такое дружеское общение будет в Кармеле с друзьями. Значит, там наверняка эта тема будет так или иначе возникать. И, кстати, билеты продаются. Кстати, билеты продаются в интернете, это можно найти там на кассе Браво. Извините, что я рекламирую сам себя, воспользовавшись случаем. Но вы просите поддержки, я тоже прошу. Если кто-то окажется в Израиле и будет интересно. Так вот, знаете, израильтяне дают на самом деле нам большой пример, россиянам, что такое... Во-первых, что такое публичная активность, а во-вторых, что такое соцсети. Потому что это народ поднял, не как там сказано, что там, какие там формулировки-то в начале, что там тявканье, гавканье, вот это вот все.
Визгливое кликушество.
Визгливое кликушество и прочие вещи. Значит, народ просто принялся обсуждать в соцсетях, высказывать свои мнения, разные мнения, на тему, каково это на площадке, в общем, главного государственного израильского театра. Да, спектакль «Поминальная молитва» — это спектакль по Шалом Алейхему, это спектакль на еврейскую тематику. Все прекрасно знают, старшие, что там играл Евгений Леонов, а сегодня играет его сын, который активный сторонник, значит, и пропагандист войны. Ездил туда, значит, на линию фронта, и всякие отвозил подарки, чуть ли не автомобиль. И известно всем, какую позицию занимает театр во главе с Варшавером. Это там все известно. Израильтяне следят за Россией довольно активно, и за Украиной тоже, за что происходит. И там народ просто начал высказываться по этому поводу. Но никаких из этого письма можно подумать, что израильское правительство запретило приезжать к театру. Что это какая-то спланированная кампания. Да нет, это же частный проект. Это частный проект, за которым стоят импресарио частные, которые заинтересованы в одном. Они заинтересованы в том, чтобы продавать билеты. А вот понизить активность населения по части покупки билетов в соцсети вполне могут, потому что там люди видят, читают и говорят, нет, мы не будем покупать. А билеты сумасшедших денег стоят. Там на этот спектакль, на Линкомовский, чуть ли не 1000 шекелей билет. Или, может быть, там 500, я не знаю. Ну, то есть, короче говоря, это там, я не знаю, несколько сотен долларов. 1500 долларов, может быть, 200 долларов за билет. Я не знаю курс израильской валюты сейчас. 1-4, что-то такое. Очень дорогие билеты. Люди считают деньги. И тем более, ну, чем мы тут пойдем? И на самом деле это не первый раз такое. Точно таким же образом в свое время они отменили в Израиле импресарио, антрепренеры отменили гастроли великой певицы Ртом Бузовой. Конечно, обидно за ленинградку, значит, Бузову, она действительно такая. Теперь у нас певица Ртом, и, значит, просто эта история была отменена, потому что бизнес не хочет терять бабло. а через соцсети он сканирует аудиторию потенциальных потребителей и видит, что аудитория может оказаться ниже из-за того, что происходит. А запретить соцсети, это в России можно посадить в тюрьму за это дело. Что и делают сегодня. За один пост, за одно слово людей сажают в тюрьму на много лет. А в Израиле открытая пресса и открытая... Я не говорю независимая, я говорю открытая. И возможности высказывать свое мнение. Последний пример яркий, что там делается сейчас по части новой судебной реформы, которая по русским, по российским лекалам призвана подчинить судебную систему исполнительной власти. И народ, даже в общем, сторонники Нетаньяху, многие выходят и говорят, да что это такое вообще? Чем вы тут нас загоняете в российские реальности? Демонстрации? Поэтому вот на самом деле, насколько я представляю себе реалии этого дела.
Кирилл, а прокомментируйте, пожалуйста, еще вот что. Жирным шрифтом в этом письме актеры снимают с себя ответственность за все высказывания, которые они делают вне сцены. То есть они как бы разделяют. Ну, мы в свободное время, конечно, поддерживаем, войну, которая идет в Украине, но на сцене мы проводники высоких смыслов, не надо это путать.
Не, ну это что, спортсмены вне политики. То, что спортсмен на кухне говорит или в постели со своей подругой, это его, он имеет право там что-то высказывать, если подруга ему позволит. А вдруг он других взглядов. А когда он по мячику бьет, или там в высоту прыгает, или стреляет из люка, и когда он на сцене, вы не имеете права, значит, интересоваться его политической позицией. Он всего лишь артист или всего лишь хоккеист. Все понятно, вы сказали, там артисты что-то пишут. Да я уверен, что артисты никогда бы в жизни такой текст написать не смогли. Это там нужна опытная луженая рука такая, которая эту херню складывает на автомате, вот это прокликушество, какие там сплетни коммунальной местечковой кухни. Это же люди со смыслами пишут. Это скорее кто-нибудь из авторов или там, я не знаю, пресс-служба театра, а то и кого-нибудь привлекли, потому что больно махро написано хорошо.
У меня такое ощущение, что пригласили специалиста из Бина.
Ну, Проханов мог бы с этим справиться, например, там, еще кто-нибудь там в газете «Завтра». По каким-то словечкам, может быть, там, ну, тот-то совсем уж херню несет, это Дугин, например, там, тоже он там любит, но он больше про эсхатологию, про евразийство, там, как израильские темы от него как-то в стороне. Вот так.
Давайте поговорим о том, что у нас происходит в судах, коль скоро тема судов у нас неожиданно возникает уже второй раз. 11 лет тюрьмы, прям 11 лет колонии для Майкла Наки и Руслана Левиева по делу о фейках, там сложение сроков, потому что речь идет сразу о двух программах, потому что, ну, не совсем было понятно, почему статья предусматривает меньше, а назначили им даже больше. Вот, ну вот, хитрости такие. И, конечно, они находятся вне России, то есть им непосредственно опасность не угрожает, но... Что вообще происходит? Это уже край, или мы что, до расстрелов заочных дойдем, что ли?
Ну, мы-то с вами, я надеюсь, до расстрелов не дойдем. Никак
исполнители. Как знать? Как знать?
Ни как исполнители, ни как законодатели, ни как те, кого расстреливают. Ну, вопрос немножко, наверное, не по адресу, что, до чего мы дойдем. Но практика показывает, это то, с чего мы начали наш разговор, что сегодня дойти можно до чего угодно. И в том числе вот до такого. Насколько я помню, кажется, Майклу Наки и Левиеву обвинение просило по 13 лет, но суд проявил благосклонность и постановил 11. Ну, это же явление в одном ряду с бесконечным списком других приговоров таких. Человек там серьезно обсуждает.
А у меня тогда вопрос другой. А зачем, на ваш взгляд, вообще все это нужно? Ведь понятно, что заочный приговор никакой роли в жизни людей не сыграет, тех, кто находится за пределами действия российской Фемиды. Так зачем тогда этот спектакль?
Об этом можно долго рассуждать, но если совсем кратко, что зачем делается любой другой спектакль? Чтобы воздействовать на чувства публики какие-то. И в данном случае, чтобы продолжить пугать, грозить. Это откровенная угроза, это ментальный террор. Люди говорят, вот сроки вот такие. Будете здесь выступать и также сядете. Это продолжается уже не первый месяц, и совершенно никого не удивляет. Это все вид террора, государственного террора, который все понимают реально, что никакого суда на самом деле нормального нет. И судья штампует то, что там, подписывает или штампует то, что ему предписано сверху. Ну вот видите, с 13 лет до 11 из костей. И все это направлено на то, чтобы запугивать остающихся в России людей. Вот и все.
И еще об одном спектакле. Это, ну, по-моему, уже даже в словах Пескова звучит о том, что это все дорогостоящая бюрократия, но, тем не менее, вопрос остается. В сентябре в России в ряде регионов пройдут выборы. Как вы считаете, какова, на ваш взгляд, была бы правильная стратегия действий на этих выборах для среднестатистического российского избирателя? Что это, просто проигнорировать, как не купить билеты на надоевший спектакль, или сидеть дома осознанно, или прийти испортить бюллетень, или найти кого-нибудь? Что делать? Дайте совет какой-нибудь.
Это напоминает мне старый анекдот про страну баранов, помните? Когда в советское время один кавказский житель приходит к другому и говорит: дай мне барана, мне нужно там плов сделать. Говорит: я тебе барана не дам, но я тебе дам совет. Он говорит: зачем мне твой совет? Дружочек, у нас же не страна баранов, у нас страна совета. Вот из этой серии дайте совет. Как я могу давать советы по части выборов? Тем более, что люди, которые свято верят в Путина и в то, что другого властителя России не дано и не должно быть, ну и вот эта вся точка зрения, скажем так, они все равно радостно пойдут и проголосуют за Путина. А люди молодые и циничные клалят с прибором на эти выборы, естественно, само собой. У них другие дела, им надо тусоваться, любить девушек и все остальное, заниматься там собой, играть в видеоигры или компьютерные и так далее. Вот. Тем более, что они все прекрасно понимают, что все равно нужное количество голосов и бюллетеней будет брошено. Слава богу, опыт большой есть. То есть на самом деле, если говорить серьезно, народ ко всему этому относится, держа в кармане фигу или, наоборот, выпрямленный палец. Но власти-то, в общем, наплевать. И главное, чтобы была определенная явка, тогда это будет выглядеть, что, дескать, большинство народа пришло на выборы и проголосовало за Путина. Явку иногда бывает сложно рисовать. А как проголосуют, господи? Это Сталин говорил? Неважно, как голосуют, важно, как мы посчитаем. Да, или что-то в этом роде. Может, это апокриф, но известная фраза.
Да, ему приписывают, во всяком случае. Ну, прямого источника нет?
Да. Вот поэтому...
Я, пользуясь маленькой возникшей паузой, обращусь еще раз к нашим слушателям и зрителям с напоминанием о том, что нам можно и нужно помогать. Как это сделать, смотрите в описании программы, ничего сложного нет. Можно использовать какие-нибудь способы, связанные даже с криптовалютой, можно перевести деньги просто по номеру мобильного телефона. В любом случае, донат в 200-500 рублей, он нам очень поможет в дальнейшей нашей работе. И большое спасибо всем, кто уже нам помог, потому что мы делаем эти программы только благодаря вам. Кирилл, вы что-то сказали?
Ну, криптовалюта даже, вы знаете. Я даже не знаю, что такое криптовалюта. Я только читаю какие-то ужасы про нее.
Если честно, я тоже. Но умное слово всегда уместно.
Вдруг найдется кто-нибудь один среди радиослушателей, кто знает, что такое криптовалюта и держит в кармане пару биткоинов на этот случай. Ценой сколько они там сегодня стоят, я не знаю. 25 тысяч долларов?
Да, да, да. Вот. Но ведь нельзя исключать такой вариант. Давайте два слова о валюте тоже скажем, потому что тут странные противоречивые новости приходят относительно Китая, и при этом, может быть, они и не противоречивые, может быть, они как раз в одном ключе. Одна новость – это то, что Центральный банк России поставил юань на первое место в курсах валют на своем сайте. Там традиционно раньше стоял доллар, так вот теперь там не токсичная валюта, там теперь юань. Курсы юаня можно узнать в первую очередь раньше доллара. Во-вторых, это то, что в Китае утвердили карту страны, где большой Уссурийский остров, который ранее был разделен на две части между Россией и Китаем. Собственно, это остается и теперь с российской точки зрения. А вот в Китае утвердили карту, где он китайский весь. То есть Китай наступает и в строчках курсах валют, и вот на своих географических картах. Как вы это оцениваете? Есть ли здесь какая-нибудь угроза со стороны Китая, или, может быть, это просто особое проявление братства?
И при чем тут братство, я не совсем понял.
Старая поговорка «русский с китайцем братья навек».
А, ну русские с китайцем братья навек, но при этом один останется русским, а другой останется китайцем. И китаец будет сидеть на берегу и ждать, когда мимо проплывет труп либо врага, либо соседа. И вот в том числе по реке Уссури, например, или по Амуру. Что, собственно, китайцы и делают. И они сидят и ждут, пока русские сами принесут им там бесплатный газ, бесплатную нефть и все остальное. Китайцев заботят, чтобы у них максимум всего покупали, в первую очередь, американцы. А русские сами все отдадут, так или иначе, деваться будет некуда. Вот что примерно думают китайцы, я предполагаю. И что-то там насчет юаня, что там поставили на первое место. Ну, поставили на первое место, от этого юань не перестал быть юанем. И он стоит там сколько там, 10 рублей или 13 рублей юань там, сколько юань стоит, а евро стоит 105 рублей. И это показатель. Доллар, а в долларах, извините меня, там 3/4 мировой экономики живет, и доллар там стоит сколько? 90 с чем-то, да, в этом роде.
Я посмотрел курс юаня для интересующихся, если что, 13.30.
Ну вот видите, я оказался близок к ней. Значит, ну это чисто, ну понятно, что это чистая политика, чистая игра, показать, кто у нас там в приоритете. Пускай китайцам будет приятно, на всякий случай, а то они не понимают ничего, они такие лохи, и они купятся. Насчет пограничных этих самых дел, очень простая история. Да, про валюту только хочу сказать. Сейчас вышел новый выпуск «Гражданин хороший, гражданин поэт» в интернете, я просто попал вчера почти случайно, Артур Смольянинов, читает текст, по-моему, наверное, Арлуши, судя по всему, Арлуши или Дмитрия Быкова, кого-то из них, значит, можно просто набрать, совершенно гениальное название, он очень хорошо читает это стихотворение. Стихотворение называется «Рубляцкий характер». Он выступает, значит, от имени рубля. Это к вопросу как раз ровно о цене юаня, доллара и так далее, и так далее. И спойлерю слегка, кончается гениальной фразой относительно рубль говорит, значит, сидя в абсолютный бомж, значит, такой нищий, засранный бомж, который в конце говорит, ну, требует уважения, потому что я меняюсь центом один к одному, говорит рубль. Вот вам и ответ на все вопросы относительно того, значит, что там сегодня с национальной валютой происходит. Это по поводу денег, а по поводу китайских границ. Всегда соседние государства, всегда, воевали за территории. Всегда. Более сильное отхватывало куски пожирнее, у более слабого, или поглощало его целиком. Этим занимались многие страны, и Россия этим занималась очень и очень активно. Просто она, не имея флота в прежние века, занималась этим территориально. Как писал товарищ Гайдар, я имею в виду Егора Гайдара, это территориально интегрированная империя, когда все колонии были тут рядом, пограничные. Хлоп тут, хлоп тут, хлоп тут. Присоединили по дружбе, о чем базар? Конечно, прикрыли собой могучим телом от врагов. Такое тоже было, это правда. Это правда. Помогали грузинам и армянам защищаться от турок, там, от иранцев, от персов, от мусульман. Было так, безусловно. Но были и не спрашивая, пришли там Пригожин 16 века, товарищ Строганов, послал свою ЧВК под названием Ермак. Только был Ермак. Ну, это был бандит. Это был просто бандит. Откровенный бандит, и, значит, со своей бригадой, со своей частной военной компанией. Оплачивал ее Строганов. Соливар, который имел огромные бизнесы на Урале, в Поволжье по добыче соли. Графское достоинство Строганова в итоге заработали, как известно. Ну, послал там рядом к соседям, кто там, ханы сибирские были, Кучум и прочая братва. В итоге кто победил? Победили наши. Теперь Сибирь, значит, Россия прирастает Сибирью, как написал Ломоносов. Я к тому, что пограничные споры были всегда, особенно там вдали от европейских центров России. И в XIX веке Россия с Китаем подписали несколько соглашений, по которым России отошли огромные территории. В Китае этого не забыли. И очень хорошо помнят и периодически громко говорят о том, что договоры несправедливые, что вы забрали много земли, и карты выпускают, вот в том числе и такие. Это такой маленький сигнал. Ну, там линия пограничная идет по реке. Ну, вот это чуть-чуть прочертили вот здесь. Там. Не по острову, а вот чуть-чуть в стороне. Остров уже китайский. Таких случаев было очень много. Остров Даманский, вспомните, 69-й год, кончился кровавыми боями, и погибли много людей, и в том числе командир заставы стрельников, советский застав. Владивосток построен на китайской земле. Извините меня, Пекинский договор, 1860 год, кажется. Владивосток – это бывшие китайские земли. Знаете, у России были там всегда свои интересы, а китайцы, ну, сегодня напоминают, нет, это земли наши. Ну, если нет войны, это терпимо. Остальное – это дипломатия и все такое прочее. И я просто понимаю, что у нас уже кончается время. Хотел бы сказать одну вещь. Да, уже сколько? Осталось чуть-чуть. Вот мы с вами говорим про то, про сё, тут Пригожин, самолет сбили там, не пустили линком, еще что-то в этом роде. Самое главное, о чем я думаю во время нашего разговора, и вообще в каждый момент времени, я живу под свинцовой плитой, которая прямо на голову опускается каждый день, когда просыпаешься. Это то, что каждый день погибают люди. В центре Европы каждый день погибают люди. Погибли тысячи и даже десятки тысяч людей. Сколько людей не похоронено? Сколько людей, сколько мирных граждан? Я уже не говорю о военных. Вот там информация пришла, что сейчас Россия передала Украине 80 или 85 тел погибших украинских солдат. За ними стоят матери, за ними стоят жены. И за российскими тоже стоят матери и жены. И все это устроило, к сожалению, это устроила Россия. Вот это самое главное. Все остальное там сбили самолет. Вот, тоже люди погибли, некоторые просто так, ни за что. Все эти там спектакли Ленкома и все остальное. Можно спорить, обсуждать, там быть за, быть против, но смерть такого количества людей – это просто ни в какие ворота. То есть невозможно.
Да, и мы вроде как с одной стороны уже привыкаем к этим сводкам, а с другой стороны, когда вы начинаете об этом говорить, я смотрю, вижу новость, в результате российского ракетного обстрела Киева погибли 2 человека, еще 3 были ранены. Это по данным мэра Кличко этой ночью.
Да, ну в том-то и дело, что, ну 2 человека, ужас привыкания, что, ну 2 человека это немного, ну да. Нет, ну погибли люди, ё-моё, ночью там дома находились. У меня, как и у вас, есть знакомые киевляне, естественно. Человек выходит на балкон, разговаривает со своей дочерью, которая живет в Москве, и которая не верит, что происходит там. Реальная история. Она говорит, ну что там у вас происходит, что за шум у тебя? У нее мимо ракета пролетела и взорвалась там где-то рядом. Вот же... Я об этом там говорю, у нас там в нашем YouTube-канале Набутова как раз по этому поводу в последнем выпуске там тоже про это говорил. Это самое кошмарное.
Вот на этой ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Я напомню, что это особое мнение журналиста Кирилла Набутова. Я Марк Нуждин. Большое спасибо и всего хорошего.
Спасибо, до свидания.